Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 21 ноября, и я вас приветствую в нашем сегодняшнем эфире. Я хочу сразу сказать, что есть чем порадовать наших слушателей, читателей агентства «Русской информации», участников общего дела, потому что есть хорошие новости. Есть хорошие новости как для русского движения в целом, значит, так и для агентство русской информации и для общего дела, но и хорошие новости для меня лично. Значит, рассматривать сегодняшнюю политическую ситуацию, значит, обгладывать вот эти такие косточки там, информации, которые нам кидают, я думаю, что там можно что-то вот, там, попробовать высосать из этих косточек. Вот. Но... Значит, вы знаете, да, работа такая не очень благодарная. Дело в том, что, конечно, вся политика россиянская делается под таким, не просто под ковром, а под тремя слоями ковров. И вообще непонятно, что происходит. Непонятно, кто за кем стоит. Я думаю, что даже люди, которые находятся на самом верху вот этой политической пирамиды россиянской, они плохо представляют вообще весь расклад. Но откуда-то приходят какие-то команды, откуда приходят какие-то сигналы. Дело в том, что если бы они представляли этот расклад, значит, они действовали бы очень, очень, очень сильно по-другому. Вот. Ну, хорошие новости. Я давайте, значит, скажу про новости хорошие, значит, сразу, чтобы задать такой драйв. Вот. А потом мы перейдем уже к краткому обсуждению и комментариям по поводу политических каких-то событий и новостей. Ну, хорошие новости – это то, что активизировался Всероссийский комитет по выносу Ленина из Мавзолея. Это прошел очень важный, очень интересный форум вот, в рамках вот этого оргкомитета. И было принято ряд решений, ряд очень важных, фундаментальных решений, и, в общем-то, получены определенные сигналы с самого верха. А почему это произошло, как это произошло, значит, причины, я подробно все расскажу, все распишу. А смысл в том, что, значит, принято решение активизировать работу комитета по, Всероссийского комитета по выносу Ленина из Мавзолея. Не знаю, как кратко его там назвать, какую дать аббревиатуру. Вот. Дело в том, что, значит, сам оргкомитет, вот мы информировали, сам оргкомитет, он появился всего 4 месяца назад. Это уже тогда было, конечно, понятно, что, значит, он появился благодаря благосклонности кого-то на самом там верху, там, за кремлевскими стенами. Но вот до поры до времени оргкомитет как-то, значит, его работа, видимо, все-таки там то ли тормозилась, но она не была активна. А сейчас... предложен комплекс мер, и ясность определенная есть. Здесь есть как бы изначально, в общем-то, я считаю, что есть наша заслуга, вот, там, как авторов агентства русской информации, как меня, как автора, соавтора материалов, идеолога материалов, которые касаются Зиккурата и Терафима. Я говорю «Мавзолей Ленина» и «Мумия Ленина», но, значит, как ученый, я все-таки считаю себя ученым, хотя иногда это слово ругаю. Вот. Ну, как исследователь, давайте так скажу. Как исследователь, я считаю, что это, конечно, не мавзолей, я считаю, что это не мумия, это зиккурат, классический вавилонский зиккурат, который восходит к шумерской древности. И не мумия, а терафим. То есть терафим – это оккультное такое... оккультный такой предмет, созданный для, с оккультными целями, то есть с целями там, связи с какими-то мирами, значит, для там, передачи туда информации, получения оттуда информации, для воздействия на людей, на какой-то эгрегор, для воздействия на материальное пространство, на время, значит, на ход событий. И, на мой взгляд, этот зиккурат, он, в общем-то, свою работу выполнял. Но, в первую очередь, да, еще воздействие на людей, на человеческое сознание, на подсознание, значит, на то, что связано с высшей функцией человека. Не с низшими функциями, а с высшими функциями человека. Хотя я думаю, что и на самочувствие людей вот в Москве этот зиккурат влияет. Не только в Москве, значит, и по всей России. Значит, причем одинаково. Вот люди, например, на 7 ноября чувствовали какое-то такое серьезное угнетение, угнетенное состояние, совершенно беспричинное. Значит, связывался с разными людьми, которые живут в разных точках страны, даже за рубежами, и говорит, ощущение какого-то угнетения, что-то давит, такое чувство давит, вот сжимает как будто сердце, душу там что-то сжимает, какое-то такое, какое-то что-то навалилось такое, вот, угнетенное состояние. Поэтому, конечно, я считаю, что это зиккурат, и там внутри лежит терафим, с помощью которого, в общем-то, оказывалось влияние на ход истории, на наш народ, на наше такое пространство. Вот. Так вот, сегодня ясно стало, каким, ну не то, что сегодня, но вот в эти дни стало ясно, каким путем надо пойти, чтобы вынести, в общем-то, это... этого упыря из вот этого зиккурата. Для того, чтобы каким путем пойти, чтобы разорвать вот эту как бы связь, выдернуть эту кощееву иглу из тела нашей страны, из тела нашего народа, из сознания нашего народа. Дело в том, что сам Владимир Ильич Ленин, значит, человек, который там, из которого сделали Терафима, это человек, который как бы основал большевистское государство и который заложил основы уничтожения русского народа, значит, он оставил такое обширное наследие, политическое наследие, значит, литературное наследие, публицистическое. И если, в общем-то, обратиться к этому наследию, становится объективно. Становится совершенно понятно, что это, в общем-то, человек-ненавистник. Это деятель, который призывал к геноциду, к уничтожению людей по социальному признаку, человек, который ссорил народы, который призывал решать какие-то политические вопросы путем насилия, призывал, значит, к уничтожению целых, значит, стран. По разным параметрам, не только по социальным, значит, по религиозным мотивам, по совершенно разным мотивам, значит, по мотивам таким этносоциальным, вот, например, там, казачество. Это же такой значит, это, с одной стороны, это такой субэтнос в составе русского народа, с другой стороны, это какое-то некая социальная группа людей, землепашцев свободных, ну вот. Так вот, он призывал уничтожить казачество. Значит, призывал вершить не суд, а призывал уничтожать людей без суда и следствия. Хотя, в общем-то, все положения современных, в общем, документов о правах человека, они подразумевают, что никакой человек не может быть наказан без суда и следствия. Значит, все, что потом произошло, все события, вся трагедия России, вся трагедия нашей Родины с вами, России, все эти события, они, в общем-то, были заложены в его трудах, в его речах и в его, значит, в той модели государства, которую он создал. И я думаю, что мы должны откликнуться на это предложение, активизировать работу по подготовке выноса Ленина из мавзолея. Значит, поэтому мне вот сообщать об этом очень приятно и радостно, что, наконец, вот наша тоже в том числе работа, она получила какой-то отклик, значит, есть и пробуждение людей, в общем-то, в России, и в то же время, я думаю, что есть еще и доля нашей работы вот в этом, ну, еще не результате, но вот в том, что, значит, лавина начала двигаться. Мы провели вот политсовет, я, значит, хочу с радостью сообщить о том, что вот политсовет был буквально перед, общего дела буквально перед эфиром, и вот на этом политсовете, значит, не было никаких возражений считать работу по выносу, подготовке к выносу Владимира Ильича Ленина из мавзолея приоритетной тактической задачей движения. Значит, на сегодняшний день главная тактическая задача движения, во время которой мы сможем, во-первых, так сказать, я думаю, что добиться результата, ну вот, а во-вторых, мы сможем еще вот в этом, работая в этом ключе, распространять и наши взгляды, наши идеи. И надеюсь, что все это увенчается, естественно, в сообществе с какими-то другими организациями, с русскими людьми, что все это увенчается результатом, и мы увидим все, как вот этого упыря вынесут из мавзолея, из зиккурата. Значит, я просто почувствовал, что, ощутил, что это все реально, что это все достижимо, И поэтому с некоторой такой долей гордости хочу, в общем-то, всем поведать. Я думаю, что и у вас должно быть тоже, так сказать, радостное настроение. Потому что мы сможем избавиться от вот этого наследия большевизма. Значит, здесь не только оккультная составляющая. Здесь не только оккультная составляющая. Здесь она составляющая политическая. Если кто-то не верит в эти вещи, ну, ничего страшного, так сказать, все равно... Вот этот мавзолей, вот этот зиккурат, это камень преткновения, значит, в сегодняшней политической действительности России. Вот эта заноза стоит там, и, значит, мы ее обходим, вынуждены как бы признавать существование вот этого рудимента большевизма в самом сердце нашей страны, на самой главной площади нашей страны. И вот этот рудимент, он, в общем-то, пронизывает нашу землю, он как бы вот какой-то такой... кол, который воткнут в наше, в общем-то, в сердце нашей Родины. И я надеюсь, что мы сможем его совместными усилиями удалить. Я думаю, что в рамках общего дела мы подключимся к сбору подписей за вынос, за создание комиссии по выносу. Вот, то есть должна быть, наверное, какая-то комиссия, вот, сбор подписей должен быть, и мы примем самое активное участие. Будем участвовать в пикетировании. Мы предложим всем управам, в общем-то, подключиться к этому вопросу, к сбору подписей. Попутно с этим сбором люди смогут информировать об общем деле и информировать о наших целях и задачах. Дальше мы, я думаю, что будем принимать участие в каких-то пикетах, сами организовывать, для того, чтобы, значит, ускорить вот этот момент. Может быть, это произойдет и, в общем-то, весной этого, следующего года. Может быть. И, конечно, это будет эпохальное событие для России. Дело в том, что в 91-м году, да, мы как бы избавились от КПСС, значит, избавились, в общем-то, от вот этой партии, но мы не избавились от самого главного, от духа, который витает над нашей страной, от демона, вот этот, который здесь вот лежит на нашей земле. Вот. И от него вот распространяются вот этот демонические какие-то такие флюиды, морок. Вот. Так что я думаю, что впереди у нас серьезная работа, впереди мы, я думаю, что мы как бы добьемся своих результатов. Теперь... Вопрос сразу возникает, а почему такое становится возможным? И тут как раз мы упираемся не столько в оккультную составляющую, сколько в политическую. Значит, это такой предмет для серьезного анализа политического. Дело в том, что вот я тут размышлял на тему, значит, будущих политических событий в России, и пришел к выводу, значит, раньше, так сказать, тоже такой вывод-то был, но, в общем-то, я пришел к выводу, уже как бы исходя из нынешнего политического расклада, что будущее будет решать, России будет решать только две силы. Это либо коммунисты поведут за собой страну, либо национальное движение. Вот движение там вот этих самых либералов, там всяких безнационалов, оно, в общем-то, не имеет перспектив никаких. Дело в том, что вот эти события на Болотной площади, на Сахарово, да, они, конечно, показали, что у народа есть огромный потенциал недовольства. Но вот эти безнационалы, они этот потенциал никак не смогли мобилизовать. 100 тысяч человек, даже 120 тысяч человек для Москвы – это небольшие деньги. Небольшое количество. Денег, как стало, вот, ну, как выясняется сейчас, на это дело было затрачено, ну, вот этими безнационалами, что там были какие-то приходы там из-за рубежа, отсюда там были какие-то приходы. Значит, там суммы, ну, представьте себе, там, значит, сотни миллионов долларов. По телевидению буквально вчера, позавчера начали, наконец, озвучивать суммы. То есть... Публика-то думает, что это бесплатно все было. Ничего бесплатного не было. Понимаете, значит, даже... Нет, то, что люди пришли, так сказать, сами, это само собой. Вот это понятно, значит. Дело не в том, что им там кто-то платил, когда они выходили на площадь. Нет. Но чтобы все организовать это, чтобы запустить механизм политической пропаганды, чтобы запустить механизмы штабов, офицеров вот этих. Мы писали об офицерах, что они были подготовлены. Для этого нужна была очень серьезная подготовительная мощная работа. Значит, только на эту работу было затрачено от 50-60 миллионов долларов только, значит, только американских денег. Из России внутри тут денег нашли. Значит, только вот в течение 2010 года, в 2011 году неизвестно сколько. Но я думаю, что под сотню миллионов долларов. Представляете, такие суммы. Если бы у русских националистов было бы сотая часть этих денег, ну, не сотая, может, чуть побольше, я думаю, что привалило бы не 100 тысяч, а там привалило бы все 500. Ну, тут не только деньги, там еще и ресурсы. Информационные ресурсы были задействованы со стороны вот этих безнационалами, вот там, всякими вот этими там Рыжковыми, Касьяновыми, Немцовыми. Я ничего не хочу там сейчас, не хочу с ними там вступать в какую-то полемику, там, пытаться там их каким-то образом там критиковать. Нет. Все понятно и так. Вот. Значит, но смысл-то в чем был? Они даже не смогли сами, несмотря на такие огромные ресурсы, мобилизовать общество. Им для того, чтобы люди пришли туда, им пришлось отбросить часть своей вот этой самой так называемой антифашистской, в кавычках, конечно, риторики, вот, то, что направлено против русского национального движения, значит, и для того, чтобы люди пришли. Если бы русские националисты не поддержали бы, национально ориентированные люди, не поддержали бы этот протест, значит, туда не пришло бы и 10-20 тысяч. Я думаю, что еще меньше. Вот. То есть, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что, в общем-то, ставка на эти силы закончилась полным провалом. Они имеют 3-5% поддержки в обществе, вот, и больше, в общем-то, им рассчитывать не на что. Вот. До этого была ставка на 31 число, они там, значит, наняли вот этого Эдичку Лимонова и его там компанию, ну вот. Ну, значит, 31 число собирало в Москве там 300-400 человек. Я думаю, что еще это причем такие штатные люди. Вот. А вот когда они отбросили антинациональную, антирусскую вот эту риторику, значит, сразу на эти марши пришли люди. Сразу пришел московский средний класс. Но в будущем, когда, в общем-то, вот этот колос на глиняных ногах, у которого ножки-то уже подгибаются, когда он рухнет, конечно, основное политическое противостояние будет между двумя силами. Значит, между русским национальным движением и между большевиками, новыми большевиками, новыми коммунистами, значит, вот удальцов такой новый коммунизм, новыми старыми. Вот. И, естественно, за кем пойдет народ, большинство народа, самая активная часть народа, значит, это будет определять судьбу нашей страны, нашей Родины. Поэтому важно именно сейчас уже заложить позиции, чтобы, в общем-то, выдернуть у этих, значит, у этого большевизма жало. Казалось бы, да, оно, этот большевизм сдох, ничего подобного. Жало-то не было выдернуто в 90-е годы. Значит, масса людей, масса протократов осталась. Это ведь они сохранили памятники Ленину. И вот, значит, я думаю, что аналитики там в Кремле, около Кремля, они поняли, что впереди. Что впереди? Значит, ситуация какая? Значит, и понятно, что Единая Россия никакой вообще роли не будет играть. Если, так сказать, там Немцов, Касьянов, то никакой роли политической не будет играть, никого за собой не поведет, то, естественно, значит, Единая Россия тем более никого не поведет. Но им нужно выбирать что-то, им нужно выбирать. Значит, они, конечно, понимают, что, значит, их главный, самый опасный их враг, значит, это большевики, новые коммунисты или старые коммунисты. И поэтому было принято решение, видимо, сносить памятники Ленину. Вот. Значит, в Думе вынесено на обсуждение вопрос о сносе 3500 памятников Ленину по России. Это очень серьезный шаг, это очень серьезный сигнал. Люди готовятся. И мы должны понимать, что огромная часть наших граждан, значит, есть наши соплеменники, в общем-то, так сказать, с задуренными мозгами, есть, в общем-то, люди, которые уже родились совками, все, они уже до мозга костей. То есть советский режим, он, в общем-то, хотел создать совков, он пытался произвести этих совков, он в какой-то момент произвел их. А какая-то часть наших людей, вот бывших наших, это, в общем-то, зомби, совки, они, в общем-то, родились уже совками, все, они пронизаны, вот, они не являются русскими. Значит, и эти люди потащат нашу страну и нас с вами, значит, если бы они сами туда пошли, да хрен с ними, они попробуют потащить вот это в какую-то такую, в эту яму, в этот провал, из которого русский народ не выберется никогда. Все, это будет конец русскому народу, конец самой активной части русского народа, потому что до сих пор, вот если, значит, они же чтят Ленина, а вы посчитаете, значит, его эти труды, этого упыря. Значит, вот этот как раз оргкомитет и, значит, как бы подготовил материалы, связанные с этим самым, с его там трудами. Я его сейчас ищу. Я сейчас ищу тут его, так, вот, значит, подготовил материал. Ну, вот его цитатки я, значит, «Полоумному Николаю II отрубить голову. Надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых. В других странах нет таких полоумных, как Николай. Слабоумный Николай, идиот Романов, изверг идиот Романов». Ну, то есть, это как бы предложение его там разобраться с царской семьей. Ну, и стало известно, что... Значит, что, в общем-то, подписывал приказ о казни Романовых сам Ленин. Значит, есть такие документы. То есть, если будет создана комиссия, я думаю, что на свет появятся эти документы, подтверждение вот этого факта. То есть, даже китайцы сохранили жизнь своему маньчжурскому императору, подчеркиваю. То есть, значит, император Пу И, последний император Китая, он, в общем-то, был по происхождению из маньчжурской династии. Китайцы прекрасно это знали. И тем не менее... Они сохранили ему жизнь. Лично Мао Цзэдун интересовался его, значит, самочувствием. Потом, значит, когда там Пуи остался один, он его женил. Мао Цзэдун, значит, ну, помог, значит, ему приставили медсестру. Вот, значит, устроили его библиотекарем. То есть, этот Пуи не сидел, он работал в библиотеке. То есть, последний император. Вот, значит, вот так отнеслись. Вот. А тут вот такое зверское такое уничтожение, значит, людей, вот, которые повинны во многом. Конечно, повинны во многом. Вот. Но, тем не менее, сам факт. В 20 веке, значит, совершенно неспровоцированное такое зверское уничтожение. Дальше известны факты, что заспиртованные головы Николая II и, значит, царевича Алексея были, значит, находились в Кремле. Значит, этот факт известен до 80-х годов, там чуть ли не 80-е годы люди видели. Вот эти головы. Зачем материалистам-большевикам эти заспиртованные головы в Кремле? Ну, значит, зачем Ленин это все организовал? Значит, понятно, что не просто так. Так, расстрелять интеллигентов. Вот, кстати, это предложение Ленина. Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть. Богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. И с ними надо расправляться... При малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами. В четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше. Тем богаче будет общий опыт. Видите, да, вот это человек говорил про интеллигентов. То есть не про там служащих царского режима. Не каких-то обер-полицмейстеров. Он говорил про там учителей, профессоров, инженеров русских. В общем-то, он требовал их уничтожения. На основании того, что они интеллигенты. Так, значит, трупный запах парламентаризма. Это ужасно. Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом. Тяжелый, скучный и нудный день в изящных помещениях Таврического дворца, который и видом своим отличается от Смольного. Приблизительно так, как изящный, но мертвый буржуазный парламентаризм отличается от пролетарского, простого, во многом еще беспорядочного и недоделанного, но живого и жизненного советского аппарата. Ну, весь живой и жизненный советский аппарат они сделали сами из этих латышских стрелков, китайцев, еще хрен знает кого там, ну, понабрали там шушу всякую. Вот они так делали советский аппарат. Значит, этот человек враг парламентаризма. Почему он должен лежать, в общем-то, на Красной площади? Так, сожжем Баку полностью. Это вот я читаю, то есть подборку из его, значит, произведений. Я думаю, что там подборка намного больше, значит, тут такие некоторые это случайно попавшиеся моменты, которые там товарищи выделили. Сожжем Баку полностью. Можете ли вы еще передать Теру, то есть, ну там я так не помнил, Тер Петросяну там или еще кому-то, значит, одному большевику, чтобы он все подготовил для сожжения Баку полностью. В случае нашествия, чтобы печатно объявил это в Баку. То есть. Он не сдать Баку хотел, значит, или там, сказать, если вынужденное было бы отступление, он, значит, поручил сжечь город. Понимаете, сжечь Баку. То есть это, в общем-то, изверг, зверь. Так, смерть кулакам. Эти вампиры подбирали и подбирают себя в руки, себе в руки в помещичьи земли. Они снова и снова кабалят бедных христиан. Беспощадная война против кулаков. Смерть им. Это говорит глава государства. Представляете, что такое глава государства в России? Значит, слово главы государства, представляете, как весомо. Представляете, если вот там сейчас Путин выйдет и скажет смерть там вот кому-то, там какой-то части населения, а? То есть это как вот, значит, что будет? Я думаю, что, значит, тут такой человек вот управлял страной, вот он и заложил вот эти, этот ужас людей перед властью. Страх заложил вот в сердца, в души людей вот этот ужас перед властью. Знаете, еще никогда вот человек, управляющий страной, не говорил по отношению к части крестьянства смерть им. Знаете, значит, кулаки, это, ну что такое кулаки? Это их слово кулаки. На самом деле зажиточные крестьяне, которые хорошо работали. То есть на самом деле там не было среди крестьян помещиков. То есть земля была приблизительно одинакова. Просто у кого-то были там орудия труда, хорошие быки, у кого-то были похуже быки. В общем, тот как работал, тот так и получал. И вот, значит, этот упырь требует смерти кулакам, смерти части русского крестьянства. Самый активный, самый толковый. Так, вот еще против кулаков. Пенза, губы с полком. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. То есть беспощадный массовый террор. Представляете, да, так сказать, глава государства требует провести террор. То есть это ужас. Люди, в общем-то, не совсем понимают, в каком ужасе оказалась наша страна и наш народ. Так, значит, Образцова повесить и отнять хлеб. Пенза. 11 августа 1918 года. Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи, восстание пяти властей кулача должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят последний решительный бой с кулачом. Образец надо дать. Первое. Повесить. Немедленно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал, душат, душат и задушат кровопийцев кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. Представляете, да? Глава государства требует без суда и следствия повесить 100 человек, которые не хотели бесплатно даром отдать хлеб. Так, расстреливать никого не спрашивая. Саратов, уполномоченному наркомпрода Пайкису. Советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая, не допуская идиотской волокиты. То есть просто без суда и следствия. 22 августа 1918 года. Необходимо уничтожить Казань. Свияжск Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани. Особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерии уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление. Знаете, Адольф Алоизович Шикельгрюбер, которого, в общем-то, именовали Гитлером, вот, имел кличку Гитлер, он, в общем-то, против него там просто ребенок. Просто ребенок. И, значит, Гитлер таких вещей не говорил по отношению, в общем-то, по отношению к своему народу, к своим территориям. Он, может быть, там, значит, и давал там указания какие-то там, значит, немецким войскам, так сказать, на действия за пределами немецкой территории, но по отношению к своим территориям он такого не говорил никогда. Там уничтожить, там, Кёнигсберг, там, не считаться ни с чем. Так... Шифром по прямому проводу из Сталину. Только что пришло известие из Германии, что в Берлине идет бой, и спартаковцы завладели частью города. Ну, это восставшие, значит, большевики немецкие в 19-м году. Кто победит, неизвестно, но для нас необходимо максимально ускорить овладение Крымом, чтобы иметь возможность свободные руки, чтобы иметь вполне свободные руки, ибо гражданская война в Германии может заставить нас двинуться на Запад на помощь коммунистам. То есть тут страна, 18 марта 19 года, тут страна голодает, значит, идет гражданская война, а этот гад, в общем-то, значит, хочет еще в Европу вмешаться. Вы представляете, так сказать? если бы он туда добрался, сволочь это. А вот. Добить казаков. Киев. Раковскому, Антонову, Подвойскому, Каменеву. Во что бы то ни стало, изо всех сил и как можно быстрее помочь нам добить казаков. И иностранцев в концлагерь. Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концлагерь? То есть, вот такое, в общем-то, так сказать. Так. Интеллигенты не мозг, а говно. Интеллектуальные силы народа смешивать с силами буржуазных интеллигентов неправильно. За образец возьму Короленко. На деле это не мозг, а говно. Ваш Ленин. Ну, это, в общем-то, так сказать, тут я так особо так много спорить не буду. Вот, потому что там разные люди попадались. Так, крестьяне и государственные преступники. Вот такая интересная его такая фраза, замечание. Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин по привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное преступление. Представляете, да? То есть человек вырастил хлеб, крестьянин. Вот. Или там, вот, ну, вот возьмите себя, вот, вы что-то сделали, и хотите это продать. И вам говорят, что ты сволочь, пытаясь продать это, ты занимаешься государственным преступлением, ты совершаешь государственное преступление. То есть он уже раб. То есть у него сознание было, сознание какого-то такого рабовладельца. То есть я думаю, что вот это, с демонами он начал общаться значительно раньше, чем он умер. То есть это наверное, в древнем Шумере, значит, рабы какого-то там, вельможи там, и вавилонского, да, какое право они имели продавать хлеб. Значит, вот такое не могло прийти в голову даже там русскому помещику, у которого были крепостные крестьяне. Потому что, ну, в общем-то, это хлеб крепостного крестьянина, он, в общем-то, он имел право им торговать и пользоваться так, как он хотел. А тут эта сволочь, этот гад, в общем-то, требовал наказывать крестьян за то, что они хотели продать продукт своего труда. Не отдали даром государству. То есть ему. Так. Мы перережем всех. Смилги и Орджоникидзе. Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, что мы перережем всех, если сожгут и испортят нефть и нефтяные промыслы. И наоборот, даруем жизнь всем, если майкопы, особенно Грозный, передадут в целостности. Понимаете, да? То есть это что, государственный деятель? Вот этот упырь лежит, значит, в мавзолее, там, в Зиккурате, на Красной площади. И ему поклоняются вот какие-то, значит, коммуняки. И если, вот понимаете, если сейчас в России что-то там рухнет, вот этот вот режим, а он, в общем-то, так сказать, катится к этому, значит, есть масса людей, которые молятся вот на этого, значит, упыря. Молятся на этого упыря. Ну вот. Вообще, во всяком случае, то, что его не убрали, для них еще, для них вот это как бы свидетельство того, что он в чем-то, может быть, был прав. Ну, люди, может быть, не понимают. Ну, так же, ну, как это, значит, он там, он был, значит, он предлагал так делать, он же лежит там, значит, он, в общем-то, государственный деятель. То есть, то, что он там лежит, это признавать за ним право называться государственным деятелем. Это не государственный деятель, это антигосударственный деятель, это, в общем-то, это разбойник, я не знаю, убийца, но только не государственный деятель. Причем он не своих даже политических конкурентов там уничтожал, там всякое бывает, он уничтожал народ. Так, значит, вот еще там, наказать Латвию и Эстонию. Значит, вот как государственный деятель предлагает. То есть Латвия и Эстония уже там отдельные государства, независимые. Сам же он, в общем-то, подписал там, видимо, по согласованию с немцами, значит. Это он пишет, принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Эстонию, Исландию военным образом. Например, на плечах Балаховича, а Балахович, он, значит, это был как бы белогвардейский командир, который укрывался там. То есть, например, на плечах Балаховича где-либо перейти границу на одну версту и повесить там 100 000 их чиновников и богачей. Ну, тут даже Гитлеру такое в голову не могло прийти. Гитлеру не могло такое в голову прийти. Общечеловеческую нравственность отрицаем. В каком-то смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность. А в каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? Ну, это он, значит, пишет. В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений Бога. Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов. Мы в вечную нравственность не верим, и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. То есть этот человек, он, с одной стороны, людям говорил, что нет никакого высшего мира, Бога нет, в общем-то, высшего мира нет, в общем-то, ничего не существует, никто не призовет к ответу. То есть задача его была объяснить, доказать, что ничего этого нет, ничего бояться не нужно. Все. Поэтому нет ничего, вот Бога, ничего нету. Творите все, что хотите. Вот в чем была задача вот этого, в общем-то, упыря. Так. Что тут еще? Чем больше духовенства и буржуазии удастся расстрелять, тем лучше. Строго секретно. Просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену политбюро делать свои заметки на самом документе. Ну, представляете, да? Понимал, сволочь, что, в общем-то, потом историки могут посмотреть это. Вот. Ну, или, так сказать, может, осознавал что-то, и при его жизни могло случиться. Не случилось, к сожалению. Значит, если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок. Ибо длительного применения жестокости народные массы не вынесут. То есть понимал. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи, значит, окажется или может оказаться, что жесткие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны. Может быть, даже чересчур опасны. Тут он... Он предлагает, чем больше число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Понимаете, да? То есть задача расстреливать людей. Что такое реакционная буржуазия? Значит, человек там имел лавку какую-то, это уже буржуй, все. Значит, с этой точки зрения, там в России тоже там масса, значит, самых таких активных людей, которые сами зарабатывают себе и своим там близким, ну, или люди, которые... Значит, получили там какое-то образование, значит, стали интеллигентами, они подлежали расстрелу. Только за тот факт, что человек активный. Ну, я же еще тут есть кое-какие там цитаты его, я уж не буду зачитывать, я отвечу, попробую ответить на ваши вопросы. Ну вот. Сейчас, так, Владимир Ануфриев. Так, на состоявшемся 21 ноября 2012 года совещании Политсовета «Общее дело» был подробно рассмотрен вопрос о Всероссийского оргкомитета за вынос Ленина. На совещании выступил с докладом председателя оргкомитета за вынос Ленина. По итогам обсуждения Политсовет принял следующее решение. Считать работу по организации выноса мумии Ленина первоочередной тактической задачей движения. Расширить представительство и усилить работу движения во Всероссийском оргкомитете в целях обеспечения обязательного присутствия участников движения на совещаниях и иных мероприятиях оргкомитета. То есть, ну, это вот я вам рассказываю о том, что, в общем-то, мы приняли. Вот. И я считаю, что и для участников общего дела, и для всех читателей агентства русской информации это такой серьезный значок, что, в общем-то, мы совершили... шаг в правильном направлении, большой шаг к освобождению России. Потому что я считаю, что освобождение России может начаться реальное только с ликвидации вот этих символов большевизма, вот этой пирамиды зла. Винник, памятники, звезды и прочие знаки нужно все убрать. Да, значит, в 90-е годы, почему так не получилось в 90-е годы? В 90-е годы очень многие люди все-таки не вполне осознавали важность вот этих символов и важность вот этих большевистских каких-то знаков. Вот. Значит, это первое. Второе, то есть давление было такое слабое. Второе, оставалось очень много начальников, которые перебежали во власть, из бывшего коммунистического режима, которые, с одной стороны, они как бы изображали из себя, значит, таких раскаявшихся коммунистов, а с другой стороны, это были люди, которые все-таки очень продолжали там в это дело верить. Может быть, ну, зомбированы были, значит, находились в какой-то связи, потому что защищали статую Ленина. Масса людей в 90-е годы была в плену иллюзий, что Ленин, в общем-то, хотел построить какое-то светлое общество в России. Ну, вы читали, слушали, да, какое светлое общество он хотел построить. Вот. Владимир, а демоны-то в Кремле? Да, я думаю, что и там демоны есть, но эти демоны, я думаю, что боятся, что их вынесут еще более страшные демоны. Понимаете, так сказать, вот. То есть дилемма у них вот такая. Дилемма у них очень, очень такая сложная и серьезная. Долго они колебались, долго они решали, что делать. Значит, и они поняли, до них дошло. Что, значит, вот эти, которые вот бегают, зомби, это, значит, люди страшные. И если эти зомби поведут страну за собой, то это все, конец стране, и им конец, и их детям конец, значит, тех, кто в Кремле находится, и, в общем-то, всему конец. А такое может случиться. А такое может случиться. То есть наш главный оппонент – это не Немцова, Касьянова, Рыжкова. Не вот это, значит, не вот эти даже безнационалы, а вот эти большевистские, коммунистические безнационалы. Вот они. Вот откуда все идет. Причем я хочу сказать, что вот часть безнационалов, так называемых либеральных, они туда могут коммунистам-то пристать. Не случайно они, значит, Удальцова-то взяли в поднаем. А потом поняли. А потом поняли, какие тут гуляют настроения по стране. Так... Леонид, ура, если нужны подписи в поддержку выноса, скажите в эфире. Да, нужны подписи, и я думаю, что мы сейчас должны создать как бы форму документа, будем рассылать по управам, и, в общем-то, эти подписи собирать. Это такое серьезное дело. Анонимус. Очень правильное решение, от слов к делу. Даешь вынос тела. Андрей, Владислав, а если вилла вынесут, а зиккурат оставят, машинка поломается... Или они смогут заряжать туда другие батарейки в виде мощей и артефактов. Главное десакрализировать этот объект. Десакрализировать. Дальше, если вот мы разъединим, вот, значит, достанем как бы, так сказать, одну часть из другой части, в общем-то, разломаем ее, то дальше уже, я думаю, что мы как-то вопрос решим. Вот. Значит, может быть, там обнесем какой-нибудь цепью, в общем-то, ну, каким-то образом десакрализируем его. Это очень важно. То есть оно перестанет работать, оно ослабнет. Банщик, добрый вечер. Сегодня по РЕН-ТВ была новость про зиккурат. Некий чиновник Мединский выступает за захоронение Ленина и разбор либо перестройку зиккурата под торговый павильон. За Терафим стоит на балансе... Сам Терафим стоит на балансе Минсельхоза, что крайне удивляет. В общем, странно удивляет. Но, в общем-то, читайте «Боя», там, в общем-то, все сказано. На самом деле в «Бояре» мы писали о том, что следующие как бы могут, следующие будут коммунисты. И опасность это есть. Значит, если здесь не возникнут здоровые национальные силы, если вот этот, так сказать, Терафим оттуда не убрать, то, конечно, они могут укрепиться даже у власти. Даже укрепиться. Это будет конец России. Автомеханик. Скорее всего, зиккурат построили в другом месте, теперь надо официально перенести Терафим в новое место. Захоронят в землю наверняка не Ильича, а муляж, а настоящий ляжет в новый зиккурат. Вы знаете, я думаю, что даже если где-то что-то есть, и даже если они захотят что-то там сделать таким образом, то очень важна вот точка нахождения зиккурата. Она очень важна. Красная площадь. Дело в том, что это такая это место силы. Вот, где концентрируется какая-то сила, какая-то власть. То есть вот здесь вот материальная власть, она как бы каким-то образом стыкуется с такой серьезной, такой духовной властью. И вот там вот находится вот этот зиккурат, вот эта пирамида. То есть все не случайно выбрано. Если бы они... Там были предложения, давайте, значит, построим какой-то там пантеон там где-то там за городом, и туда люди будут приезжать. Нет, большевики сказали, не, только здесь. Только здесь. Значит, важно место, место и время. Важно очень место и время. Так. Игорь Вахрамеев. Интересное наблюдение сделал Михаил Налимов. Это, кстати, вот председатель вот оргкомитета. Нынешняя власть, устраивая парады на Красной площади, на трибуне зиккурата не стоят. Ну, видимо, проанализировали судьбу предшественников. Все предшественники кончили очень плохо, поэтому, в общем-то, решили там не стоять. Значит, видимо, чувствую, что там что-то у них там портится, ломается. Так. Валдай, Харьков. Все правильно, Владислав. Даже в Харькове мэр заявил, что Ленин, стоящий на главной площади, будет стоять. Нравится это кому-то или нет? Удивительно. Украина вроде бы отдельно развивается. Оно нет, по факту, без националы здесь окопались. Они сильны. За этим мэром есть какие-то люди, за этим мэром Харькова. Опять же, значит, та же Украина не может свободно вздохнуть. Представляете, значит, 20 лет назад, больше 20 лет назад мы избавились от этого, в общем-то, чудовищного режима. И, значит, его символы и главный символ, они продолжают здесь стоять и, в общем-то, портить не только пейзаж. Они, значит, портят, они вторгаются в нашу душу. То есть это именно благодаря вот этим 3,5 тысячам памятников в России вот этот морок. Вот. Значит, все же замечают, все вот, особенно те люди, которые так вот пересекают границу с Финляндией. Это вообще удивительное явление, я рассказывал о нем. Переезжаешь там 300 метров, совершенно другие ощущения. Абсолютно тот же самый климат, то же самое небо, то же самое время. Там разница там полчаса, ты пересекаешь, ты ощущаешь, в общем-то, другое состояние. Почему так происходит, я не знаю. Почему этот морок вдоль границы? Не знаю. Ну, видимо, для этого есть какие-то объяснения. Карбофо, здравия, Владислав. Вы зачитываете цитаты Ленина, и создается впечатление, что этот Ильич был психически ненормальным. Посмотрите еще, вот этот Венедикт Ерофеев, моя маленькая лениняна. Если не читали, раньше ужаснетесь. Ну, значит, этот Ильич был действительно ненормальным. То есть люди, которые, значит, раньше таких людей, значит, называли бесноватыми. А вы вот посмотрите, как играют его вот, актеры. Посмотрите, как играют его актеры. Вот. Не случайно же, значит, вот Гитлера называли бесноватым. Ну, как бы подчеркивали для людей верующих. Посмотрите, посмотрите, в нем бес вселился. Значит, это же определение бесноватое. Оно, в общем-то, теологическое, но это определение такое из теологии как науки. Оно почти научное. Так вот, Ленин, он был бесноватый. Что такое бесноватый? Одержим бесом. Значит, это не то, что он ненормальный, он одержим бесами. Потому что здравый человек, он вообще таких вещей не будет высказывать. И представьте себе, вот этот бес, он создал вот это государство. Что это может быть за государство, созданное вот этим бесом? Алексей Павелко, Владислав, нужно издать брошюру с цитатами Упыря. Мы выложим эти цитаты Упыря, мы выложим. Значит, это одна там сотая, может быть, тысячная цитата этих, понимаете? То есть есть цитаты, которые, в общем-то, значит, не попали ни в какие сборники. И, значит, это цитаты, которые попали в официальные сборники. То есть я вас очень сильно удивлю, откуда взяты они. Они взяты из полного собрания сочинений. Ленин в полное собрание сочинений, том 45. То есть это то, что прошло тщательную редактуру. Тщательный отсев. Вы представляете, что там лежит, то, что не прошло тщательный отсев. Значит, то, чего испугалась эта редакционная комиссия. Вот мне сложно даже представить. Ну, я не знаю, значит, там народ еще больше ужаснется. Но, в общем-то, мы готовы к этому, мы готовы понимать. Мы готовы понимать, кто это и что это. Аноним, вы давно пишете о Зиккурате. Так вот, вчера на сайте спецназ.ру, это сайт журнала Ассоциации ветеранов Альфы, прочитал очень интересную статью про Зиккурат. Много интересных подробностей внутри кремлевской кухни тех лет. То есть об этом заговорила даже элита ФСБ. Ну, в общем, наконец дошло. Наконец дошло. И я, в общем-то, рад, что вот когда мы начинали писать, когда вот эти материалы делали, значит, какая-то часть людей, конечно, восприняла это серьезно. Я благодарен им. Но кто-то это все воспринимал там, с хихоньками, с хахоньками. А что такое? А да пусть лежит. Вот. Значит, казалось, что вот эту махину раскачать невозможно. Это вот так и останется тут вечно, там, как этот памятник ЮНЕСКО. Ведь идея-то какая? Что да, вот это памятник ЮНЕСКО, то есть он должен, как у нас тут, вечно быть. Вот. И казалось, что действительно это, значит, вот эта штука, она будет вечная и, в общем-то, незыблема. И вот этот морок над Россией будет незыблем. Ну, что-то произошло, щелчок какой-то. Что-то произошло. Вот мы вот были как раз на этом, на русском марше, и говорили «Долой иго мертвеца». Кстати, вот книга тоже появилась так очень своевременно. Значит, ну, некое такое подсознание было. Я тогда с Мариной Струковой в начале этого года начал переговоры о том, чтобы собрать наши материалы и, значит, скомпоновать. Она, в общем-то, это сделала. Казалось, еще никаких вот таких не было намеков на то, что вот возможно вынести из Зиккурата вот этого Терафима. То есть люди выходили на Сахарова, на Болотную, ну, в общем-то, совершенно с другими лозунгами, там еще запевало было удальцов. Но вот тогда я подумал и почувствовал, что, так сказать, время наступает. И вы знаете, оно наступает, действительно. Вот. Книга оказалась очень своевременной. Так, Алик, классная, мощная передача, мое уважение, спасибо. Алексей, нужно то, что вы прочитали про Ленина, публиковать и учить в школах, чтобы была прививка против социализма и коммунизма. КПРФ запретить законодательно. Конечно, надо запретить. Конечно, надо запретить. Но другой вопрос, что людям нужно объяснить. Ведь они читают это как историю, они не понимают, в каком ужасе жили их там деды и прадеды. В каком ужасе они оказались. Представляете себе, значит, гражданина, жителя России вот тех лет, когда страну возглавляет вот этот тупырь. И за то, что вот крестьянин, или крестьянин, за то, что крестьянин собрал хороший урожай, хочет его продать, часть излишков, значит, за это его расстреливают. А, то есть, забирали это все. То есть, там даже и об излишках-то речи, может, не шла. Он хотел, чтобы его семья была накормленной. То есть, продукты его труда приходили и забирали вот это сволота. Павел, важно, сегодня Дума в России поставила вопрос о полной национализации земли, никакой частной собственности. Коммуняки первые, кто проголосовал за это, опять начнут гнобить хозяйство. Ну, это, значит, я думаю, что просто вопрос поставили. Значит, конечно, это коммуняки, вот вроде бы казалось, что да, хребет сломлен, а не сломлен еще хребет, а не сломлен он еще хребет. Масса людей еще там бегает там с социалистическими бреднями в головах. И на самом деле мы вот до сих пор вот не можем избавиться от этого наследия. Весь вот режим этот, вся ситуация в России, весь этот бардак, который, это все наследие того, что мы, в общем-то, не можем избавиться от символов этого зла. Так, Сергей Кемеров, Владислав, здравия. У коммуноидов ничего не выйдет. На кого они могут опереться по-настоящему? Даже их детки развращены золотым тельцом. Народ все видит и понимает. Кроме суда высшего будет и суд местный. И они это прекрасно понимают, и у дульцов наглядный пример их нынешнего состояния. К сожалению, Сергей, вы заблуждаетесь. У народа есть желание сатисфакции. Вот, значит, желание, в общем-то, восстановить справедливость, справедливое желание. Но, значит, тут опять большевики, опять с теми же лозунгами. Одно дело восстановить справедливость, другое дело, в общем-то, опять страну затянуть в большевистское вот это иго. Опять. Значит, с кровью, со смертями, вот. Одно дело наказать действительно, значит, виновных, а другое дело, в общем-то, лишить людей возможности работать и зарабатывать, а не быть рабами государства. Ведь дело-то в чем? Они предлагают рабство опять. Понимаете? НГ-13. Разместите бланк сбора подписи на сайте. Обязательно сделаем. Бланк сбора подписи, я думаю, обязательно сделаем. Значит, пока еще нужно просто утвердить бланк. Спасибо большое. Я думаю, что, в общем-то, мы вместе это соберем. Значит, нужно собрать 50 тысяч подписей. Я надеюсь, что только наши читатели соберут 50 тысяч подписей. При желании. Это такое большое, нужное и важное дело. Банщик, после таких вот отрывков из записи Терафима становится жутко, глядя на партийных лидеров КПСС и КПРФ. Они ведь это знают и не противятся к этому. Знают, и я их, в общем-то, видел вблизи. Знаете, значит, как-то забываешь иногда, что, ну, иногда, вот, значит, в жизни забываешь, что откуда ноги растут у этого, в общем-то, чучела. А на самом деле они-то знают, и они, как бы, значит, не моргнув глазом, значит, расстреляют еще там не одну сотню тысяч или там не один миллион человек. В свое время, когда вот началась война с Ираком, вот, когда там стали известны, значит, что там творил этот самый Саддам Хусейн, значит, когда сообщили о том, что их же коммунистического там этого генсека там иракской коммунистической партии растворили там в соляной кислоте, ну, Саддам Хусейн, значит, там что-то ему не понравилось, что тот сказал, ну, его схватили и в соляную кислоту, и там растворили. Ну, такая, в общем-то, у него была. Еще там массу народов, вот. Значит, когда сообщили, спросили Зюганова, а как вы относитесь, как вы можете поддерживать вот этого Саддама Хусейна, там еще как бы еще война такая, еще такая началась, когда вот он вашего, значит, такого партийного, такого соратника, ну, там, другой партии, ну, тоже коммунистической, с которым вы встречались, вот, взяли, растворились в соляной кислоте, вот, или в ванне, вот, соляной, вот, А за что, значит, этот Зюганов, ничтожесть умнейшая, сказал, ну, для этого были там, это политические издержки. Понимаете, политические издержки. Понимаете, вот этот гад, я не знаю еще, как его назвать, этот Саддам Хусейн, значит, людей, так сказать, уничтожает совершенно таким диким способом. А здесь, в России, в общем-то, его там, этого коллегу коммунистического, коллега коммунистический, значит, говорит, да это ничего страшного, политические издержки. Для него люди это политические издержки. Страшные люди. Так, Алексей, надо всем жрецам и волхам проводить обряды молитвы и требуя богам каждый день, каждую неделю с тем, чтобы очистить русское сознание от морока, чтобы не пошли мы налево. Ну, надо. То есть это опасность это есть, очень серьезная опасность. Огромная часть русского движения, те люди, которые считают себя русскими, которые думают, что они борются, в общем-то, за русское дело, огромная часть, она, в общем-то, готова поддержать вот эти коммунистические лозунги. Вот это самое страшное, самое опасное. Сатисфакция должна быть, справедливость должна быть, но это все должно быть заслугой национального движения, никаких большевиков быть не должно у нас. Алекс, государство намеренно поддерживает социальное иждивенчество скудными подачками, потому что знает, нищета люмпенов парадоксальным образом заставляет их быть еще более преданными власти. Статья из «Новой газеты». Аноним. Нужно призывать к переименованию улиц в каждом городе, главная улица Ленина. Наступать широким фронтом. Убирать памятники Ленину. Они есть в каждом поселке и городе. Памятники, наверное, играют роль фигур Вуду. Ну вот, я думаю, что это как раз наша тактика будет общего дела. И вот в рамках этой тактики мы реализуем одну задачу, это вынос этого Терафима. А и во-вторых, я думаю, что мы сумеем донести до людей свои представления о будущем устройстве нашего государства. Тут есть несколько постов, я считаю, достаточно интересные. Вот, я на них отвечу, дальше вы можете позвонить, будете в эфир. Ну и можно обсудить текущие события. Хотя я думаю, что самым главным событием, в общем-то, является вот возможность вынести, наконец, вот этого Терафима из Зиккурата. Стар, предлагаю вести практику живого общения между соратниками. К примеру, чтобы созванивались по скайпу и просто общались. Это увеличит сплоченность и доверие в ОД. Самое главное, нужна была какая-то работа, такая живая, интересная работа, которая всех объединит. Я думаю, что вот сбор подписей и попутно работа с окружающими, я думаю, что она как раз с окружающими, с другими участниками общего дела, я думаю, что как раз вот этот сбор, он объединит нас еще хорошо, еще сильнее, вот. И позволит нам, значит, лучше узнать друг друга, научиться координировать свои действия. Дело в том, что в будущем, конечно, я думаю, что большевики и коммунисты, я думаю, что попробуют каким-то образом прийти к власти. То есть я думаю, что не то, что они, а ими пользуясь как, значит, инструментом, попробуют какие-то силы опять прийти к власти в России. Значит, сделать на них ставку. Я думаю, что там то, что эти товарищи, значит, сейчас там на запасном пути, это как раз и говорит о том, что их еще не списали со счетов. Их еще не списали со счетов. Причем более того, целый ряд олигархов, значит, проходили в Государственную Думу по спискам КПРФ. Очень богатых людей. Причем людей, которые были связаны с Ходорковским. Значит, если не ошибаюсь, там начальник службы безопасности был. Значит, первый заместитель, значит, председателя правления ЮКОСа, вот. А в Питере, я знаю, там целый ряд каких-то таких, ну, олигархов мелкого такого питерского масштаба, которые проходили в Государственную Думу по этим спискам. И эти люди обладают ресурсами. Значит, эти люди, конечно, попытаются использовать коммунистов, а коммунисты их. Там все взаимосвязано. Какие-то силовики попробуют в это дело подключиться. Понимаете, что такое силовики? Силовики идут туда, где они чувствуют, есть, значит, поживо будет. Поживо. В данном случае, если там будет ощущение, что коммуняки могут прийти к власти, или могут, в общем-то, продвинуть своих людей к власти, туда сбежится, в общем-то, и значительное количество силовиков, бывших военных, Значит, и вот тогда как раз будет реальное разделение. Тогда мы поймем, кто где стоит. Вот. И это очень опасно. Вот аноним пишет. КПРФ официально вторая партия по популярности в РФ после «Единой России». Неофициально, возможно, первая. Я согласен полностью с анонимом. Это, в общем-то, не только мы с вами понимаем. Это понимают и в России, и за рубежом. Еще раз подчеркну, значит, используя вот этот КПРФ, вот этот, как бы, вот этот знамя КПРФ, коммуняк, вот этого Терафима, который там лежит, люди попытаются прийти к власти. Ну, если они придут под этими знаменами к власти, я думаю, вы догадываетесь, что они не будут тут строить современную рыночную экономику и свободное государство. Вы, наверное, догадываетесь, какое государство они будут строить. Значит, и под рукоплескание зомби. Вот. Так, Бомбастер, в чем угроза левых? Какие левые придут? В какой форме будет их приход к власти? Ну, в какой форме будет приход к власти? Опять же, когда, значит, будут мониторить ситуацию, калькулировать представители различных политических, не административных там структур, чиновники, значит, просто богатые люди. Значит, они, как бы, я думаю, что в результате вот этой калькуляции, значит, могут прийти к выводу, что да, такие у большевиков, вот коммунистов есть шанс, есть перспективы, за них там какое-то количество людей. 20% они набирают, реальных 20%. Я думаю, что еще от них там это отнимают что-то. Боюсь, что там все 30, а то и 35, а вообще, может, и больше. Вот. Ну, надеюсь, что не больше. Но это, в общем-то, сила. Это, в общем-то, самая такая мощная партия в России. Вот правильно вот аноним написал. Это самая первая партия по популярности. Все остальные далеко-далеко-далеко позади. Вот. Значит, эти люди сохранили, значит, единство. Там есть какие-то там псевдокоммунистические партии, там пытались расколоть. А вот почему-то ничего не получается. Вот Вадим, кстати, вот пишет, Вадим из Баку. Добрый вечер всем. Владислав, заметьте, Компартия, памятники Ленина имеют свою силу только в России. Ну и, может быть, на Украине, в Белоруссии. То есть там, где большинство русских. А в других республиках бывшего СССР ничего подобного. Порча налицо. Спасибо за эфир. Полностью с вами согласен. Это, в общем-то, все замечают. И, значит, имеют, причем, вот очень серьезный такой ресурс. Очень серьезный ресурс. Вот как это может произойти? Значит, начнутся скандалы, серия скандалов. То есть эти скандалы уже как бы назревают, серия скандалов. Народ уже как бы не хочет, в общем, мириться с этим режимом, понятное дело. Он исчерпал себя, исчерпали себя персонали. И дальше, когда, значит, к этим коммунякам побежит там масса силовиков, этих военных, квачковок всяких. Вы думаете, что Квачков, он националистов будет поддерживать? Или национальных демократов? Нет, он будет коммунистов поддерживать. А национальных демократов они вообще обещали там расстрелять. Вот. Так что вы там должны ясно представлять, что если вы имеете какой-то небольшой бизнес, значит, квалифицированный рабочий, еще, не дай бог, съездили там за рубеж там один-два раза, все, вы враг. Вы враг. Выступаете там за контрактную армию, вот, вы враг. Так что я думаю, что тут не все так просто. За Квачковым там люди шли. Люди шли. Значит, Алик, вот Владимир пишет. Алик, Владимир Квачков выступил с резким осуждением идеи перезахоронить тело Ленина, сказав, что наши предки его туда положили. Значит, так нужно было, и трогать его просто кощунственно. И ведь таких людей огромное количество в патриотическом движении. Прокомментируйте. Ну, вот я, Алик, и комментирую вот это. Огромное количество в русском движении. И это проблема, огромная проблема русского движения. Это не русское движение. То есть люди, которые считают, называют себя русскими и говорят о сохранении вот этого Терафима в нашей русской земле, вот этой зловещей колдовской башни на нашей русской земле, это, в общем-то, люди не русские. Это зомби. То есть одна часть сознания, подсознания, она помнит о происхождении, вот, а другая часть, она, в общем-то, находится под воздействием, под влиянием вот этого, в общем-то, морока. Потому что, ну, не может нормальный русский человек считать своим там кумиром человека, который уничтожал там его дедушек и бабушек. Не может, понимаете. Вот даже вот в фильме, я вот приводил параллель, в фильме «Другой мир». Вот там, значит, история такая, значит, вот эта молодая вампирша, ну, как молодая, значит, молодая актриса, играющая вампирша, которая там, ей тоже там 300 лет вроде бы как. Она, значит, считается дочерью там главного этого вампира, вот, Виктора. И потом в какой-то момент она, значит, честно, да, с душой и сердцем она служит ему. Но в какой-то момент она узнает, что, оказывается, Виктор в ее прошлой жизни убил, значит, ее родителей. То есть напал там на деревню и убил ее родителей. Вот, и, значит, и сделал ее своей, как бы, укусил ее, значит, и вот она стала приемной дочерью. И она начинает ему мстить. Понимаете? У вампиров. Вот, у вампиров, в общем-то, так сказать, надо мстить этому человеку, в общем-то. А что за русский человек, который, в общем-то, не помнит, что вот этот упырь Ленин втаптывал в грязь его там дедов и прадедов. Отнял у них землю, отнял у них будущее, отнял у нас... у всех страну, понимаете? Это он отнял страну. Это не Путин, и не Ельцин, и не ничего. Это он отнял страну, этот упырь. Этот упырь уничтожал лучших русских людей. Вот. Этот упырь изгнал там, значит, часть... Он не изгнал, он выпустил их. Он выпустил. Вот это, значит, на Запад опросили, ну, вы выпустите там немножко там профессуры, это не надо расстреливать. И, значит, их посадили там в философский пароход и отправили. Вот. Значит, этот упырь... создал вот эту систему, которая перемалывала русский народ на протяжении, в общем-то, вот стольких лет. И продолжает перемалывать. То есть 95 лет уже. Она, эта система перемалывает русский народ. И если человек, у него нет ничего в душе, не проснулось, значит, у него нет души. Видимо, душа уже у него умерла. Он-то считает себя русским, но русский человек не может быть вне русского эгрегора. А русский эгрегор там вот на небесах, в тонких мирах, он, в общем-то, вопиет, понимаете? Он вопиет. То есть там встают миллионы убиенных душ, миллионы, значит, втоптанных грязь от наших предков. Нет такой семьи на Руси, нет такой семьи, где большевизм, в общем-то, значит, не уничтожил кого-то. Нет такой семьи. Вот. Но если есть такая семья, то она была где-то там в Кремле. Хотя даже в Кремле они, в общем-то, умудрились своих там порезать. Даже в Кремле они умудрились своих порезать. Так что это действительно большая проблема. Алик вот опять пишет. Коммунисты могут прийти к власти, как обычно, с помощью демагогии, вранья, ностальгии по совку и недовольствия нынешней властью. Совершенно согласен. В том-то и дело, что вот сейчас вырисовывается конфигурация нашего будущего. Вырисовывается. Вот какие силы будут противостоять. С одной стороны, мы, ну, национальное движение, реальное национальное движение, не ряженые клоуны, которые, значит, называют себя русским и предлагают там, русским и предлагают там Сталина занести в зиккурат. Вот. А нормальные русские. Нормальные русские, которые хотят счастья и свободы собственному народу. Вот. А с другой стороны, вот эти безнационалы, которые называют себя русскими. Значит... Сергуня, уважаемый Владислав, против выноса Терафима, возможно, потомки тех, кто участвовал в репрессиях и конфискациях интуитивно. Да даже они все, они даже, вот знаете, сначала они участвовали в репрессиях, конфискациях, раскулачивали, потом их расстреливали, потом те, кто их расстреливал, их тоже расстреляли. Там несколько слоев было, значит, расстрелов. Они тоже прошли там через какие-то тюрьмы, там, мытарства. Вот. Если такие есть, то их единицы. Ну, поверьте мне, единицы. Это люди омороченные. Так, я сейчас подключу наш скайп-телефон и предлагаю звонить. Значит, ну, политические события, есть желание обсудить сегодняшние политические события. Я думаю, что самое главное политическое событие – это вот вопрос, связанный с, как раз с Лениным, с зиккуратом. Так, справедливо. А каковы перспективы национал-социалистов в грядущей борьбе за власть? Под национал-социалистами я понимаю широкий спектр движения. Нам, русским, нужно избавляться от национал-социалистов. Просто избавляться. Значит, национал-социализму делать нечего в русском движении. Мы правые. Не нужно путать. У нас уже были национал-большевики. Если он считает себя национал-социалистом, пусть идет к этому самому, к Лимонову. Они там называют себя национал-большевики. То есть это... Значит, две взаимоисключающие вещи. Социализм и национальная идея – две вещи, исключающие друг друга. Так, Александр, благодарю вас, Владислав. Ваш эфир помог мне справиться с очередным ментальным вирусом. Ну, это хорошо, это хорошо. Вот. Значит, соратник. Номенклатура боится сталинских методов управления, это понятно. А кукловоды зачем отказались от сталинской модели управления? Не смогли больше следить за номенклатурой или что? Ну, понимаете, как бы, там, я думаю, что одно наложилось на другое, на третье. В общем-то, люди-то тоже живые. люди-то тоже живые, они понимают, что эти сталинские методы управления, они в первую очередь выкосят их. А в рыночной экономике сталинские методы управления невозможны. Значит, для этого должны быть рыночные методы. Рыночных методов нет, их не включили. То есть мы находимся одной ногой, страна находится одной ногой в совке. Оттуда номенклатура вся, оттуда вот эти модели управления, оттуда идеи о том, что государство как бы всем должно. Вот. Причем как государство? Самые здоровые работающие люди, в общем-то, они пашут, их доят, их оббирают. В общем-то, значит, земля должна принадлежать государству, то есть люди не могут получить землю под жилье, под свои дома, под строительство какое-то, в общем-то, под свой бизнес. Вот. То есть, и вообще заниматься бизнесом – это плохо. Это все из совка. И поэтому почему гнобят предпринимателей? Потому что как бы считается, что они занимаются чем-то вот неправильным, плохим. Это же все от Ленина. Как это? Вот этот крестьянин продает хлеб. То есть то, что он там выращивал, сажал, выращивал, собирал, он как продает. Какое он имеет право? Так же и отношение вот к этим людям. Значит, он там что-то сделал, продает. Значит, какое он имеет право продавать? Какое он имеет право продавать? В результате страна стоит в прошлом еще одним шагом, одной ногой. Алексей, кобовцы очень опасны, готовят управленческие кадры для леваков. Сталин для них наместник Бога. Ну, понимаете, как бы здесь даже вот если идея какая-то им кому-то нравится, значит, они должны все-таки чтить память своих предков, которые были убиены вот этим режимом. Убиены. Знаете, даже вот исходя из этого, значит, должны, в общем-то, к нему относиться соответственно. А это вот омороченные люди. Ну, не может человек, даже, понимаете, если вот, представьте себе ситуацию, значит, вот в том же фильме «Другой мир», там же вот эта дама, вот эта, как вампирша, она же живет в этом замке, так сказать, пользуется какими-то привилегиями, то есть она получила какой-то, так сказать, какие-то морковки, какие-то призы. Но, тем не менее, для нее самое важное, это, в общем-то, так сказать, то, что он убил ее предков, родителей. Знаете, для нас самое важное должно быть не то, что там, значит, режим там, значит, там пенсию выплачивает или там, значит, что-то там делает. Для нас самое важное – это чтить память своих предков. Ну, представьте себе, значит, вас этот режим там грохнет, расстреляет за то, что вы, в общем-то, не хотите там отдать там свою квартиру. Вот. А ваши дети, значит, потом будут этих палачей превозносить. Вот как вы думаете? Как вы думаете, это очень правильно? Хотели бы? Вот? Нет. Я думаю, что наши предки тоже не хотели бы, чтобы их потомки превозносили палачи. Даже если палачи этих детишек забрали, в общем-то, они не убили, вот, а даже там дали им образование и, значит, дали какие-то подачки. Понимаете, значит, в истории и в литературе описана масса таких случаев. Когда ребенок узнает о том, что там совершили вот в отношении его родителей вот те-то люди, он, в общем-то, все это списывает, все это исключается. Все эти подачки, все это ерунда. Вот. Нет, другой бывает момент, когда, значит, эти убийцы раскаиваются. Вы знаете, они не раскаялись. Они умерли, не раскаявшись. Вот. Вот эти убийцы. Владимир, Москва. Памятником ЮНЕСКО действительно является Красная площадь с Кремлем, но только без зиккурата. Даже в ЮНЕСКО тогда уже понимали всю мерзопакостность этого большевистского сознания. Спасибо за эту передачу, успехов в борьбе за вынос. Будем давить, чтобы вынесли эту мерзость оттуда. Значит, на самом деле, конечно, нас замечают, наши работы замечают. Значит, регулярно музей Щусева, это, в общем-то, который там курирует этот мавзолей, присылает какие-то пресс-релизы нам. Значит, нахрен нам их пресс-релизы? Вот, значит, это музей вот этого архитектора, который якобы создал этот, значит, спроектировал мавзолей. Сам он, я рассказывал, сам он писал там в 41-м году, вот как-то так брякнул в интервью там какому-то журнальчику вопросы архитектуры, там какой-то мелкий журнальчик, ну, в 41-м году. А как вот вы тут, вам идея пришла? А, говорит, мне вот позвали и сказали, вот должно быть такое. То есть он просто выполнил роль чертежника, а не архитектора. Но вот, тем не менее, значит, числится за Щусевым это сие произведение, вот это зиккурат. И, значит, как бы они тут борются за то, чтобы там это памятник архитектуры, значит, и, значит, замечают нашу работу и постоянно какие-то пресс-релизы нам шлют свои. Так, Значит, если есть что сказать, звоните, на скайп-телефон подключен. Так, банщик, я думаю, что не быть коммунистом у власти больше никогда. Вся эта дня показывает лишь скорый конец их власти, их ждет не быть ее, а нас быть ее, слава Руси. Я надеюсь. Но вы думаете, что так это просто, в общем-то, будет? Я думаю, что для этого нужно приложить максимум усилий, чтобы их не допустить туда. Они на самом деле в шаге оттуда. Вы-то думаете, что они там далеко? Да они в шаге оттуда. Значит, они на самом деле часть этого режима. То есть они как бы резервный такой поезд, это на резервном пути. Есть люди, которые в этом режиме, они тоже, значит, перебегут к ним совершенно спокойно, значит, и готовы с ними работать, сотрудничать. Но просто есть какая-то часть людей, которые понимают, что они пойдут в расход. То есть это же логика. Логика. Ну, как вы думаете, значит, Квачков, он, в общем-то, такие, как Квачков, они, в общем-то, начнут строить страну, значит, обувать в лапти, строить страну, и, в общем-то, вы забудете, что такое выезжать из страны, что такое там, там колбаса там 10 видов в ближайшем магазине. Значит, эти люди, они угробят Россию. И, но перед этим они, конечно, очень серьезно поизмываются над страной. Вот не нужно быть такими расслабленными. Вот это кажется, что такое невозможно. А на самом деле, вот вспомните, в 90-е годы казалось, что вот такая цензура, как сейчас, вот такой монополизм власти, как сейчас, он был невозможен. А все оказалось возможным. Взяли это все, перекрыли кислород, и все, привет, горячий. А сегодня, значит, на какой-то момент отключили YouTube. Взяли там кнопочкой чик, и все, и YouTube был отключен. И все. Понимаете? То есть это же проверка вот отключения YouTube. Это вот вроде бы случайно. А Ростелеком или, значит, Роскомсвязь, там, я не знаю, кто там за это отвечает, вроде бы случайно взяли, отключили YouTube. Представляете, да? А вот, значит, а зачем такие, значит, тренировки проводят? Так. Александр, похоже, что-то меняется в стране и в сознании русских. Если раньше мои друзья были убежденными кобовцами и сталинистами, то теперь слушают Ари и постепенно освобождаются от большевистской зависимости. Ну, слава богу, слава богу. Для этого мы, в общем-то, и работаем. Для этого работаем. Не так много ресурсов, русских ресурсов, которые, в общем-то, идут по этому пути. Я хочу сказать, не так просто было по этому пути идти. Не так просто. Даже с нашими авторами. Да? То есть... Нужно, вот, понимаете, воспроизвести, вот достать, вот выпотрошить все это, вот, так сказать, внутренность вот этого большевизма, совка, вот для того, чтобы показать, что это такое. Значит, ну, мы вот эту работу вели. А кто? Кто-то должен был ее вести. Кто-то должен был ее вести. Аноним Владислав Кобовец. Ефимов в одном интервью сказал, что нужно Россию заселить интернациональным сбродом, чтобы все нации жили бок о бок и перемешивались. Ну, они, во-первых, многие из них приняли ислам. Вот так, между прочим, я рассказывал об этом. Не очень афишируют, но, тем не менее, приняли ислам. Скажите, зачем русскому человеку ислам? Я уважаю людей, которые, значит, там, ислам там исповедуют ради Бога. А зачем, значит, в политическом плане русскому человеку ислам? Я вот ничего общего не нахожу. Ну, понятно, когда русский язычник обращается к своим истокам. Понятно. Даже там понятно, когда он там православный. То есть он думает, что православие – это там русская религия. Ну, ислам, извините меня, ну, все-таки никогда не был русской религией. Вот. Им платят за это. Ну, вот. То есть они находятся на содержании совершенно понятно там исламистов. Вадим Баку. Владислав, наверное, наверху понимают об опасности прихода коммунистов к власти, может, поэтому устроили цирк с удальцом и позволяют раскрутку движения за вынос трупа. Спасибо. Ну, не все. Но они понимают, что, в общем-то, лучше все-таки ослабить это движение. Ослабить. Потому что чем оно будет слабее, то есть оно даже может добраться до власти, но ослабленное, без зиккурата. И в этом случае они не смогут диктовать всем там свои условия. А в другом случае они будут диктовать. Значит, если там этот зиккурат будет, значит, и опять они попытаются все это возродить. И башня заработает в полный рост. Она и сейчас работает. Если, вот то же самое, вот Михаил Налимов, он, значит, я думаю, что у него там есть информация. Многие люди в Кремле не понимают, как эта штука работает. Не понимают. И они понимают, что что-то там происходит, что она как-то работает. Отвечу на звонок. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Алексей из Москвы.
Да, Алексей, добрый вечер.
Хотел пару слов сказать. Ну, прежде всего, я, конечно, полностью поддерживаю позицию Ари по Зиккурату. Это непонятное здание должно быть разрушено, значит, непонятная мумия уничтожена. Кто-то может верить в мистику, кто-то нет, но есть основания как мистические, так и сугубо практические, потому что, ну, не знаю, в современной Германии не может быть памятника Гитлеру, например. Ну, вот. Так, ну, не бывает, даже никакая мистика тут ни при чем, просто его быть не должно. То же самое должно быть и в России. Это первое. И второе, о чем бы я хотел сказать. Хотел бы просто напомнить, что в 90-х годах здесь, в России, был такой заметный политический деятель, Валерия Ильинична Новодворская.
Да, да.
Чем она занималась? Она, значит, сначала создала себе прочный образ такой непоколебимой русофобки, чему способствовало как ее внешние данные, так и больше всего, значит, речи, которые она говорила. То есть она, в общем, стала ассоциироваться с такой махровой русофобией тотальной. Вот. И потом, закрепив за собой этот образ, она начала говорить, в общем-то, вполне правильные вещи про демократию и так далее. И, в общем-то, немало ее заслуга в том, что русские, значит, в 90-х годах оказались напрочь отрезанными от правого движения и ушли с головы во всякий социализм, в левые течения и прочее. Там национал-социализмом многие увлекались, бегали и так далее. То есть занимались совсем не тем, чем надо было заниматься для создания здесь русского национального государства. В этом ее немалая заслуга. А вот, я бы хотел обратить внимание вот на этот факт. И как бы, ну, хотя бы мы уже один раз на эти грабли наступили, не наступать на них второй раз. И когда вот мы говорим про такую важную вещь, как вынос Зиккурата, про эту важнейшую, в общем-то, цель, да, это да. Безусловно, надо, в общем-то, подходить к этому взвешенно и не повторять прошлых ошибок. Потому что можно себе набрать таких друзей, посмотрев на которые, в общем-то, неискушенный обыватель, который, в общем-то, вот этих тонкостей не понимает, он скажет: «О, эти ребята хотят вынести, тогда пусть останется». Не для того, не для чего-то, а просто, чтобы вот им было против. Потому что сейчас в обществе вообще очень сильны протестные настроения. Ну, как не негативная, то есть негативная реакция. Люди не очень готовы выступать за что-то, но готовы выступить против. Вот как вот там в Питере было с губернатором, когда кричали: «Губернатор жлоб».
Да,
то
да.
есть они вот не готовы были поддержать какого-то его оппонента. Но вот этого, значит, этому губернатору козу состроить были готовы очень многие. И то же самое, в общем-то, оно по отношению ко многим партиям. И вот это протестное голосование нужно обязательно учитывать, потому что многие люди, увидев кого-то, какую-то одиозную личность или движение, могут сказать: «А, эти против? Или эти за? Тогда мы против».
Я понял, значит. Ну, тут, в общем-то, знаете, как вот произойдет разделение, как оно, в общем-то, происходит, разделение вот всегда в мире правых и неправых. Я считаю, вот по отношению к Зиккурату происходит разделение. Там, конечно, будут и ряженые, но, тем не менее, это очень важный момент. Очень важный. Вот надо следить за этим. Вот есть люди, которые говорят: «Да нам по барабану там этот Зиккурат, вот, ну, в общем-то, есть там движение, в русском движении, значит, какие-то организации, которые говорят: да не, ну какая там мистика, тут все это оккультятина, нас вообще не интересует». Меня критикуют за это. Говорят: «Да нет, ну что он тут ударился, этот Карабанов, в оккультятину, в мистику». А на самом деле это важнейший факт. Без символов, у ликвидации символов вот этого большевизма, вот этого того режима, мы не двинемся никуда. Вот мы должны перейти через эту вот кочку, переступить через эту черту. А я понял, о чем вы имеете.
Владислав, я-то полностью согласен. Я говорю про обывателей. Я сейчас говорю про какие-то там движения и так далее. Потому что все-таки в движениях состоит на сегодняшний день ничтожно малая часть русского народа. Ну, ничтожно малая. Ну, там, конечно, про КПСС, может быть, что-то заметно. Да, вот. Согласен, а так вот искренних людей, которые вступили в какие-то движения, их ничтожно малое количество. Основные люди, в общем-то, они нигде не состоят. И я призываю подумать о том, как привлечь на нашу сторону симпатии, поддержку вот этих людей. То есть, чтобы они... Как поставить вопрос так, чтобы они... Или наш призыв так, чтобы они, услышав о нем, сказали: «О, а я это поддержу. Так, я в политике не участвую, но вот это я поддержу». Так же, как вот выходили на марш этих миллионов и так далее. Ведь это не значит, что люди там реально поддерживали Навального или тем более Удальцова. А они их не поддерживают, и они им не сдались. Но они просто решили, что ага, а вот это я сделаю. вот это хорошая идея, и это я сделаю. И мы должны вот так же составить свой призыв, чтобы люди сказали, да, может быть, я там ничего не знаю про общее дело и так далее. Но вот в этом я поддержу. Этот призыв я поддержу, там, не знаю, делом каким-то там или чем-то, словом, подписью и так далее. Вот об этом я призываю все-таки подумать, потому что ну, без вовлечения каких-то широких масс людей, ну, ничего не получится, мое такое мнение.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
Так, зачитаю некоторые посты. Юрий, Владислав, я, безусловно, за ликвидацию Зиккурата, но неужели вы верите, что только гастарбайтеры поддержали большевиков, а народ в массе своей не поддержал их власть? Не упрощайте, а возмездия хочется. Хочется за моих расстрелянных предков, мне еще дед мой завещал это, да и за других безвинных. Ну а белые жалели народ или тоже вешали и стреляли? Значит, я хочу сказать насчет гастарбайтеров, что не только гастарбайтеры. Я согласен. Значит, в 17-м году на волне, в общем-то, такого отрицания царского режима, режима временного правительства, народ поддержал большевиков. То есть тут вне всяких сомнений. Земля рабов, крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, все замечательно. Значит, только они не знали, чем это все закончится. А потом это все закончилось, знаете чем. Замечательно все это иллюстрирует книга Шолохова «Тихий Дон», хотя там неизвестно, там есть вопросы, кто написал, значит, она замечательно иллюстрирует. Ведь Григорий Мелехов тоже поддержал большевиков, если вы помните. Потом, когда он понял, уже было немножко поздновато. Потом он начал воевать, а уже все, силёнок-то не хватило. Вот, значит, да, народ-то поддержал. Но структуры они создали, в общем-то, первые, значит, карательные, все-таки из, частично из гастарбайтеров, из китайцев. Это известный факт. Значит, самые надежные были латыши, потому что, в общем-то, народ думал, что все, сейчас свобода, хорошая власть. А дальше, значит, большевики начали строить народ, им нужны были вот эти гастарбайтеры. Вот, начали расстреливать. Вот вы пишете, Юрий, ну а белые жалели народ или тоже вешали и стреляли? Я думаю, что они и тоже вешали и стреляли, но, значит, это размеры и размах был, я не знаю, там, в сотни, в тысячи раз он, в общем-то, ни в какое сравнение не шел. Вот. Значит, известно там о зверствах большевиков во многих городах, в общем-то, в землях. Вот людей расстреливали там в Киеве, там, значит, описание, сколько там народу уничтожали большевики. Значит, приходили куда? Там, в Ярославле, там, когда они уничтожали целые пароходы с белыми офицерами. Значит, когда они расстреливали там целыми городами там людей, демонстрации рабочих. Значит, это ни в какое сравнение не идет с тем, что делали белые. Понимаете? То есть белые там как бы наводили порядок, расстреливали своих, в общем-то, военных противников, а эти расстреливали народ. Здесь существенная разница. Классы. Классы уничтожали классами. Представляете-то? Казаков. Вот, понимаете, это, там несколько миллионов казаков, там, значит, надо уничтожить. И, в общем-то, уничтожали своими руками, либо руками вот этих горских народов там. Есть же воспоминания, как это делалось. То есть сначала разоружили казаков, терских казаков, а потом, значит, на них натравили вот горские народы. Значит, вот такая работа была. То есть не только сами своими руками, а еще очень чужими руками. Задача была уничтожить самых активных русских людей, самых свободных, свободолюбивых. Поэтому страшно ненавидели казачество. Так что здесь не в гастарбайтерах, а здесь в каком-то обмане. И сейчас какая-то часть людей там побежит, там, в общем-то, вот это и есть опасность. У них с этим социальной демагогией очень хорошо все поставлено. Очень качественно все поставлено. Значит, опыт есть, они готовы лгать сколько угодно. Ну, то есть, тот же самый их Ленин учил, что обманывать попутчиков – это, в общем-то, святое дело. А потом этих попутчиков надо расстреливать. Почитайте труды Ленина, там есть это. То есть, сначала воспользоваться, значит, кем-то, а потом расстрелять. Так они, значит, сделали с Махно небезызвестным. То есть, они воспользовались его войсками Махно, значит, его там доверчивостью вот этого батьки Махно, а потом, значит, расстреляли весь его штаб, и, значит, он еле там едва унес ноги. Вот вам пример. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Меня зовут Максим Кузнецов. Я являюсь участником движения общего дела «Город Москва».
Да, почему?
Во-первых, я хотел бы полностью поддержать ресурс в обсуждаемом вопросе. И, ну, у меня есть еще некоторая небольшая информация.
Да, давайте.
Как бы не по теме передачи, но, тем не менее, хотел бы поделиться ей, если позволите.
Давайте, давайте.
Ну, дело в том, что у меня, точнее, в настоящий момент вот начал работу новый ресурс, интернет-ресурс, социальная сеть. Называется «Русская социальная сеть». В целом я являюсь в некотором роде автором, поэтому как бы, мне, наверное, будет несколько проще рассказать о проекте. Но в некотором роде, потому что когда мне пришла, в общем-то, эта идея, то ну, я почувствовал как бы, некоторое подключение к некоторому вот, общему полю, некоторому информационному полю. Ну, так, ну, это как бы не по теме, да. Вот, ну, вот в чем отличается этот ресурс, хотел бы сказать. Во-первых, основная отличительная особенность — это то, что регистрация по приглашениям. И регистрация именно для вот русских людей, для людей, которые полностью разделяют принципы и идеи ресурсов агентства русской информации. Ну, сразу хотелось бы, конечно, пригласить вас и лично, Владислав, и ресурс Ари Радио.
Давайте ссылку, мы как бы ссылку на вас дадим там в материале. Давайте начтили там еще каким-то образом.
Хорошо, хорошо. То есть, как бы цели уже, цели ресурсов, в принципе, они все изложены на, непосредственно на сайте. Конечно, туда вот так вот с улицы человек не зайдет, но тем не менее, то есть сейчас идет такая активная регистрация по приглашениям. Люди спрашивают в чате меня также. Вот, поэтому я вам тоже вышлю информацию, да, буду рад вас видеть. И в частности, вот еще хотелось бы сказать небольшую информацию, что на ресурсе там есть как бы раздел компании, и в этом разделе можно также регистрировать не просто людям, а именно вот компаниям.
Хорошо.
То есть, Именно радио, и размещать материалы.
Да. Все, вы давайте ссылку, пришлите на редакционную почту, мы разместим. Прямо вот
хорошо.
Под этим материалом. Все, хорошо. Спасибо.
Спасибо, все. Спасибо, спасибо.
Все, всего доброго. Так, вот еще звонок. Да, слушаю, в эфире.
Конечно, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотел бы поделиться информацией, конечно, я думаю, вряд ли вы примете это всерьез, потому что я тоже декурат. Изучал все это дело. Там очень сложная конструкция приблизительно на весь центр расположена. Но так как я не писатель, я не писал, скажу одно, то, что на самом деле главный зиккурат, то есть то, что Ленин сейчас стоит в мавзолее, он стоит не на том месте, на котором должен быть вообще стоять зиккурат по расположению, когда строилась конструкция. И сделали его временно. Хоть и гранитный все это дело, но делали временно. А основной зиккурат планировался на другом месте.
Ну, может быть, поэтому еще, так сказать, не добили до конца русский народ.
Дело в том, что, ну, вы знаете, Сталин, где планировал зиккурат с большим Лениным, это и есть то самое место, за которое очень долго боролись.
Храм Христа Спасителя сейчас.
Вот это именно новый зиккурат, который стоит на том месте, где он и должен стоять. И он сейчас, как говорится, мавзолей оттягивает энергию с нового зиккурата и мешает работать новому зиккурату.
Ну, может быть, я думаю, что, в общем-то, я понял, понял. Хорошо.
Поэтому, не, ну, смысл в чем? Дело в том, что они сами не могут его убрать, зиккурат. Это ляжет на них там проклятием или чем-нибудь, негативной энергией. Поэтому они еще будут привлекать сторонних людей, которые будут требовать вынос тела, разрушения зиккурата, на которых и ляжет все это дело.
Я понимаю, я понимаю. Хорошо, спасибо большое. Есть еще что-то?
Да, еще пока.
Я понял. Спасибо большое. Я хочу сказать, что, в общем-то, информация интересная, но, тем не менее, это не значит, что, значит, нам нужно там вот взять... И тут сказать, нет, ну вот тут сейчас новый зиккурат, это старый, там, значит, нет. Вот есть конкретный зиккурат, есть совершенно похожий на зиккурат. Есть Терафим, все сделано в соответствии с древними вот этими халдейскими какими-то рецептами, и он работает. А то, что там новые построили, ХХС, там, значит, строительные компании, турки строили, турки, это все совершенно другое. Это совершенно. Может быть, он работает каким-то образом там, на каких-то там православных, правоверных. Не суть важно. Оно, в общем-то, все равно другое. Ну, уверяю вас. Вот. Значит, тут такая древняя, допотопная, я имею в виду, зиккурат на мавзолее, допотопная технология. Реальная технология, которую знали, в общем-то, люди, пропорции там все. Да, слушаю, в эфире.
Вечер добрый, Владислав.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр, я вас из Липецка беспокою. Да, вот я что хотел сказать. А что вы так сильно переживаете на предмет того, что коммунисты придут к власти? Вы же сами как-то говорили, что по большому счету у власти остались те же самые коммунисты, просто обстоятельства их заставили в начале 90-х изменить форму хозяйственной деятельности в связи с тем, что старая система себя полностью исчерпала.
Да, да.
Придут они к власти, каким образом они могут создать какую-то новую форму хозяйственной деятельности, которая не будет так же благополучна, ввести в кратчайшие сроки существующую систему к коллапсу? То есть, по большому счету, залог прихода, ну, скажем, создания национального государства – это полный коллапс экономический той формы государства, которая существует сейчас, да? Этот процесс идет. А придут к власти коммунисты, этот процесс не остановится, он будет так же идти. Ну, сменят они там очередной раз маски, переделят собственность на самом верху, сменят форму социальной демагогии, пропаганды. А от этого ничего качественно не изменится абсолютно.
Ну, изменится качественно. Качественно изменилось, когда они как бы... развалили совок, значит, они хоть с русским народом чем-то поделились. Мало, плохо, какие-то крохи достались, но, тем не менее, что-то досталось. Возможность там выехать за границу, возможность там иметь свое какое-то дело, иметь там не хрущобу, а, в общем-то, еще там к этой хрущобе что-то там приладить, купить там какую-то мебель, купить какую-то там машину, там сотовый телефон, значит, ну и просто есть вдоволь. То, чего надо. Значит, они поделились, это крохи. Когда они опять вернутся, они, в общем-то, все это больше перестанут делиться, понимаете? Вот они сейчас, так что, так сказать, те же самые люди, которые сидят, которые, так сказать, хотят перебежать к коммунистам, они думают, а зачем, что мы делимся? Мы должны, значит, вооружиться с этими, значит, с быдляком мы тут разберемся, что с ними делиться. Мы вооружимся, значит, все силы направим на оружие, чтобы защитить нашу власть. Вот, и, значит, и будем тут еще там, я не знаю, царствовать сколько-то лет. Эти вымрут русские, завезем китайцев, там, узбеков, еще что-то. Так что для нас лично, для русских, очень много чего поменяется, понимаете?
Есть в вашей логике рассуждений слабые места. Первое слабое место. Ведь Советский Союз, по большому счету, как система социально-экономическая на этой территории капитулировал. Он принял правила игры внешних контрагентов. Каким образом, придя к власти, здесь эти силы могут восстановить правила игры, которые существовали до 91-го года? Кто им позволит? За счет каких ресурсов?
Они как бы процедуру банкротства прошли, они начали возвращать, уже начали возвращать себе, значит, власть, рычаги, что неужели не чувствуется это?
Это вот. Понятно, но это какие-то нюансы, не принципиальные. Ничего же не меняется по отношению к внешнему контрагенту. А если ничего не изменить по отношению к внешнему контрагенту, как бы, ну, запретят они, скажем, людям выезжать, да, за пределы это государства. Отберут они какие-то крохи частной собственности. А как это остановит коллапс самой системы экономический полнейший?
Так экономическая система, она, в общем-то, перестроилась за это время. Худо-бедно, значит, она села на продажу там ресурсов каких-то, они отбросили там лишние, значит, лишних дармоедов, вот кого там кормили, перестроили все, причем, ну, нашими же руками, в общем-то, за это время они давали какие-то крохи, а теперь все уже, в общем-то, процесс передела завершен, и, значит, какая-то часть, возможно, так сказать, предполагает, что нужно теперь, значит, превратить опять страну в один милитаристский лагерь и пугать весь мир, вот как Северная Корея. Северную Корею-то могут раздавить, а, в общем-то, Россию еще какое-то время там не смогут. То есть им же нужно, знаете, как вот мальчиш, этот кибальчиш там говорил, значит, нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Или нам бы ночь продержаться. То есть они как бы подходят с точки зрения временщиков. Вот как вот большевики. Значит, они же подходили как временщики. Они вот, неужели не обращали внимания, как действует вот россиянская власть, большевистская? Ага, нужно день простоять, ночь продержаться. Если ради этого нужно уничтожить целый слой русского крестьянства, да и хер с ним, с этим русским крестьянством. Раз и все уничтожили, значит. Дальше, значит, ага. Нужно, значит, это самое, рабочая сила для новых заводов. Ага, нужны там колхозы. Значит, ну, ради этого, если нужно уничтожить там целый слой русского, так сказать, крестьянства, так сказать, которое еще выжило. Значит, ну, да хрен с ним, взяли, значит, под корень их это самое, вытащили из деревни, значит, превратили в колхозы. И так далее, и тому подобное. Значит, нужно вот решить сиюминутную задачу, вот финансовую. Взяли, дефолт объявили. Люди потеряли там свои деньги. И, в общем-то, плевать им хотелось на будущее, еще что-то. Вы рассуждаете, как человек здравый. А это упыри, бесы.
А бесы, они рассуждают, так сказать, как бесы, то есть им вот сейчас продержаться, так сказать, и, так сказать, доложить своему там главному бесу, что, в общем-то, мы продержались тут сутки.
А, Владислав, я вас немножко тут дополню своей мыслью, я немножко здесь не согласен, но хорошо, у них логика в день простоять, ночь продержаться, но вот они день простоят, ночь продержатся, но... и также накроются медным тазом, что качественно для нас это меняет?
Об этом. Они не думают, вот они в 91-м году опять замутили, значит, ситуацию, значит, ну, если бы люди думали о будущем, то есть это, если бы они были людьми, а не бесами, так сказать, вот, они бы думали там на 10-20 лет вперед, вы говорите, ну что им даст, ну что им даст, ну поцарствуют, потом их, вот, значит, что дает преступнику, в общем-то, мотивацию пойти ограбить, потом его поймают, он, потом его, он, ну, там, прокутил ограбленный, ну, потом его повесят, что ему дает мотивацию?
Хорошо, так я по-другому вопрос поставлю. Мы-то что переживаем здесь? А они накроются медным тазом в любом случае. Как бы мы-то что теряем? Ну, обсадут они какую-то, скажем так, на какой-то небольшой промежуток времени неудобоваримую социальную систему и накроются вместе с ней.
Ну, они как бы создали, так сказать, вот на какой-то промежуток времени неудобоваримую социальную систему и поставили русский народ перед фактом, в общем-то, вымирания. Еще, значит, какие-нибудь порулят, и русского народа не будет. И вас, может, не быть. Вот они придут к вам.
Нет, там. Нет. Я думаю, там опять речь не может идти даже ни о 5, ни о 3 годах. Это год-два года, ну, максимум.
Знаете, так сказать...
Ну, а как? Как они будут существовать физически? Вот пускай даже сейчас внешние контрагенты просто им отрежут поставки компьютерного оборудования, да, вот самого такого вот набора, офисной техники. У них просто вся система управления впадет в мгновенный коллапс. Советский Союз обладал какой-то долей автономности, какой-то своей промышленности. Здесь же вообще полнейшая пустышка.
Да какая разница, так сказать? Они за это время уничтожат массу людей. Я понял, значит, вот мы высказали
свою позицию. А как же опять уничтожить массу людей? А людей нужно уничтожать, нужно опять какие-то черпать ресурсы, да, нужны какие-то там конвибины с зафанями, да, нужен какой-то,
да,
какая-то...
Да не думают они об этом. Значит, когда уничтожат половину страны, значит, тогда уже будет поздно думать. А вот, ну, что-то мы тут...
Да надо. Нет, все у них потенциала уничтожать. Но, они накроются медным тазом, как только начнут делать резкие движения. Все, все, так, это точно так же, один точно большой так трухлявый пень Российской я Федерации. Понимаю. Куда точно его трясти-то? Он и так, дай бог.
Так, в 1921 году, 20-м, 21-м, так сказать, осуждали так и западные контрагенты, и белогвардейцы. Да что тут? Куда они? Все, все, ничего нет. Вы посмотрите фильм «Операция Трест». Там же реальные монологи реальных деятелей белогвардейского движения за рубежом. Западных политиков есть. Они тоже говорили, так нет, все, ресурсов нет, там краны перекрыли. А тем не менее, значит, они тут уничтожили половину населения, половину поставили под ружье, значит, а часть обобрали. Часть населения вымерла в Поволжье, там 10 миллионов вымерло, от 5 до 10 миллионов. И ничего, в общем-то, они выжили, так сказать, опыт у них есть, так сказать, в топку бросят, вы говорите, нам, да что там нам будет? Ну да, в топку-то кого будут бросать? Русский народ и будут в топку бросать.
Владислав, я здесь не соглашусь, все, на тот момент была возможность выкачать средства из деревни, огромные массы населения, молодого населения сельского, бросить на строительство промышленности, в армию. Были Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые поставляли инженеров, основные фонды.
Из такой страны, как Россия, всегда найдется, что выкачать, поверьте мне. Все, да спасибо, нет, большое. Кажется,
хорошо, спасибо, хорошо, 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 до свидания.
Ну, это наивная такая позиция, что из России там все выкачали. Всегда найдется, так сказать, 140 миллионов населения. Всегда можно, значит, что там выкачать, так сказать. Большевики тоже, значит, как они выкачивали, так сказать, казалось, да нет ничего. Так есть, значит, золотые коронки у людей были, кольца, золото было там. Значит, голод был. Создали торксины, и люди там за гроши там несли вот это золото в эти торксины. Значит, нужны были деньги для того, чтобы там закупать у этого Армандо Хаммера там какие-то заводы, вот, значит, взяли, значит, обобрали там все население на предмет там произведения искусства. Ну, там, понятно, землю отняли, так сказать. Есть жирок, есть. Он накопился у народа, есть жирок. Значит, так что вот Северная Корея вам пример. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий из Магнитогорска вас приветствует.
Да, Василий, добрый вечер.
Хотел бы вас поддержать, конечно, в сегодняшней передаче. Да, это, наверное, самая важная тема для нашего движения, вот именно Зиккурат. Да. С ним борьба. Но смущает меня то, что Опять же, первое дело, с которым будет ассоциироваться наше движение, это вот, ну, вашими словами, оккультятина какая-то вот излишняя.
Ну, а что ж делать? Что ж делать? Это не оккультятина, это, в общем-то, политический момент, это символы большевизма. Уберем символы большевизма, значит, старых хозяев, вот выкинем из нашего дома символы старых хозяев, их надписи, и все, и избавимся. Знаете, как вот заняли дом, выгнали там каких-то захватчиков из дома. Зачем мы должны терпеть какие-то, значит, надписи, что здесь там был такой-то, в общем-то, в нашем доме, там, фриц там или еще кто-то. Значит, надо это, а тут какие-то люди говорят, надо держать этого фрица. Понимаете смысл?
Я абсолютно с вами согласен, но тяжело с людьми разговаривать на этот вопрос. Вот как бы вот сколько времени у меня не... книжка эта ваша уже сколько, и постоянно кто-то ее читает, постоянно она у кого-то на руках. Вот люди, которые прочитали, они уже гораздо серьезнее к этому вопросу относятся. А вот кто, кому, ну, начинаешь еще только изначально что-то объяснять, он боится этой книжки, это магия какая-то, это вот что-то, ну, вот для людей как бы сложное.
Я понял. Знаете, что хочу сказать? Просто никто не обещает, что будет просто. Серьезные, важные дела, они делаются непросто. Понимаете, если просто было бы, тут набежала бы масса людей. А тут, в общем-то, люди делают с душой это все, понимая, что это важно. Это очень важно.
Тоже понимаю, что это как бы первоочередная, конечно, да, задача. И потом это будет огромным плюсом для нас, что конечно. Мы с этого начали. А,
ну, добились этого. Значит, начали с символов большевизма. А то мы вроде как бы числится, что страна отказалась от большевизма, а тут стоит вот этот зиккурат, мавзолей, какая-то вот эта оккультятина. Она же, не я ее предлагаю, она присутствует. Понимаете, смысл-то вы объясняете, что это не мы предлагаем, она присутствует, стоит она. Зачем она стоит? Хорошо, все, спасибо большое. Есть еще что-то?
Ну, успехов.
Спасибо.
Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо. Так, ну, конечно, просто никто что-то не обещает. Просто оно не бывает. Представляете, народ оморачивали столько лет. Так, вот еще звонок. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый
Вадим
вечер.
Из Гамбурга.
Добрый вечер, Вадим.
Ну, я уже, как говорится, начал оповещать. Я надеюсь, это действительно этот день будет переломным. Лед тронулся. Огромное спасибо вам, прежде всего, за ваш труд, то, что вы, как говорится, сделали для этого. Вот. Ну, конечно, предстоит много работы. Вот. Но по поводу предыдущего звонившего, вернее, через одного, с которым у вас полемика была. Дело в том, что действительно, ну, может быть, он еще, как говорится, достаточно молодой, либо, ну, немножко, как сказать, оторван от той жизни, а я просто очень много не только читал и слышал от очевидцев, что было, что происходило. Ведь по большому счету не важно, сколько они продержатся, важно то, сколько они действительно в топку бросят, а для конкретного человека, вот даже для звонившего, для него, в принципе, и пару минут хватит, чтобы конечно. Его в топку бросить. Много-то не надо.
Человек, конечно,
чем больше
на
они...
2 минуты, и все.
Чем больше продержится этот режим, тем будет хуже для нас. А действительно, ведь силы, значит, народа не, как говорится, ну, на пределе уже будем говорить, и еще неизвестно, оправимся ли мы после очередного прихода. А потом, как говорится, гарантии нет. Коммунистический режим очередной рухнет, они опять перестроятся, не знаю, в демократов, социалистов и так далее. Опять какую-нибудь маску найдут. Вот. И у меня, значит, как раз по поводу вот выноса. Выносят мумию. И что с ней сделают? Есть уже конкретное предложение? Сожгут ее, куда-то перенесут,
ее,
захоронят и так далее?
Пусть ее прикопают, но уже как бы, значит, перестанут ее же поддерживают, ее жизнедеятельность поддерживают. Смысл-то в чем? Ее же, эту мумию, регулярно, раз в несколько месяцев, окунают в какие-то растворы, поддерживают жизнедеятельность. Там же волосы, ногти растут.
Ну да, то есть не совсем мертва.
Ну, конечно. То есть люди говорят, ну, что же вы ударились в оккультизм? Кто ударился? Мы просто говорим, что вот это оккультизм, никто не ударился, вот это колдовство, это, в общем-то, камлания какие-то, в общем-то, это черная магия. Понимаете, зачем поддерживать существование вот этого тела? Зачем? Оно непонятно. Почему нельзя просто закопать и все?
Ну, мне кажется, надо еще над этим вопросом подумать. Либо закопать, либо, может, действительно сжечь и прах развеять, не знаю, где и так далее.
Это не в наших силах. Главное, в общем-то, сделать первый шаг. Если мы начнем забегать вперед, значит, можем сорвать главную премьеру. Главная премьера 2013 года.
Нет, это вопрос не очень принципиальный, но тем не менее.
Ну, потом мы будем обсуждать. Я думаю, что вот главная премьера 2013 года, сам символ, вынести мумию из зиккурата. Вот это главная премьера 2013 года. Освобождение от символов коммунизма. Знаете, когда вот мы сорвем эти знаки с нашего дома.
Да, и вот еще как раз хотел предложить, то есть вот Алексей звонил по поводу того, чтобы, как говорится, как можно больше народу привлечь. Надо просто то, что вы сегодня читали в начале, это как бы как приложение. Постоянно вот эти вот самые такие зловещие его цитаты, нужно это публиковать, и чтобы люди видели, почему все-таки хотят вынести.
Да, выложим. Сегодня сделаем как бы решение политсовета, выложим и, в общем-то, нашу позицию, и позицию агентства русской информации. Я думаю, что мы тут в редакции, так сказать, на редакционном уровне обсудим.
Угу. Вот. Всего доброго, успехов.
Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Тут есть много ваших постов, что, в общем-то, желают успеха. Вот. То есть я думаю, что все будет нормально. Значит, ну, опять же, еще раз подчеркну, что да, сложно людям объяснять, но нужно. Значит, без этого мы потеряем страну. И, в общем, они никогда очнутся, поздно будет. Но я надеюсь, что, в общем-то, у русского народа хватит ума и здравых сил, и наши боги помогут нам, в помощь нам. На этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, Ари Радио, программа «Русский взгляд».